Слава Богу, братья и сестры, и в храме Его все возвещает о славе Его. Когда братья и сестры играли на музыкальных инструментах, вспоминал историю, описанную в Библии, когда Давид играл перед Саулом, и злой дух отступал от Саула. Кажется, неужели не было музыкантов других в царстве, в государстве? Да были, но когда человек Божий играл, когда помазание было на нем, то Господь и через музыку действовал. Бог может действовать и через музыку. Потому что Он всемогущий Бог. И бы хотел сегодня вкратце рассуждать над темой, которую назвал «Почему Бог отвечает на молитвы?». И перед началом рассуждения я хотел бы рассказать одну историю. В одном царстве, на одной земле, где очень ярко светило солнце, это была жаркая страна, и там случилась засуха. По прошествии определенного времени люди собрались в большом количестве, чтобы в том числе и как-то решать этот вопрос. И пропуская некоторые события, люди в толпе начали видеть следующее действие. Один мужчина, он вышел и пошел за камнем. Принес камень, положил, пошел за следующим. И так он принес несколько камней, потом что-то из них построил. Потом он начал копать что-то вокруг вот этого что-то, что он построил. И в той стороне была засуха, и потом он еще говорит: «Влейте туда воду». И налили воду, положили жертву, и потом он еще на жертву вылил воду. А что было дальше, написано в 3 Царств, 18 глава, 3 стих, 36 стих. «Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал: Господи Боже Авраама, Исаака, Исааков и Израилев, да познай сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я, раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спаслал огонь, и не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог». Эту историю мы знаем, и в этой истории, когда я читал, меня заставлял задуматься. Мы здесь все читаем о великом действии. Сошел огонь Господень, еще больше и пожрал эту жертву. Еще больше действия, когда весь народ, он упал и говорит: Господь есть Бог, Господь есть Бог. Сильнейшая евангелизация, после которой все признали Господа Богом. Меня впечатляла в этой истории молитва Илии. Она, знаете, заняла всего лишь 2 стиха. В 2 стихах вместилась вся молитва Илии перед сильнейшим схождением огня Божия. Кажется, может быть, можно было поститься неделю, потом молиться месяц, усиленно молиться, чтобы домашняя группа еще помолилась за Илию. Но у него молитва в 2 стиха вместилась. «Услышь, Господи Боже». И я подчеркнул для себя здесь в этой молитве, на мой взгляд, очень важные слова. Илия говорит: «Я сделал все по слову Твоему». Вот эти камни, которые он ходил, носил, собирал, может быть, не все сразу понимали, зачем. Зачем он потом этот ров копает, зачем водой поливает, зачем он эти все действия делает. Но потом, когда он говорит: «Я сделал все по слову Твоему, Господь», огонь Божий спал с неба, потому что Илия выполнил слово Божие, и Бог дальше ответил за свое слово. Он был за этим словом. И почему пришло благословение, почему Бог ответил Илии в тот момент? Потому что Илия сделал все по слову Божьему. Вторая история, вы знаете, Луки 5 глава, с 4 стиха. «Когда же перестал учить, сказал Симону: отплыви на глубину и закинь сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ: Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, пока до этого момента». Петр был рыбак, профессиональный. Иисус Христос был сын плотника, плотник. И вот этот Петр, это 5 глава, это начало их отношений со Христом. И Петр, наверное, смотрит на Христа, который говорит ему: отплыви на глубину, закинь сети. Он, возможно, не понимал вначале, зачем. Сейчас время вымывать, может быть, сети уже прошло время, когда можно было рыбу словить легко. Мы ничего не словили. Петр, может быть, думал, что неужели Христос разбирается в рыбалке, уже сын плотника. Может быть, в лодке в деревянной он и разбирается, починить, собрать, разобрать. Но в рыбе Петр больше понимал. Я не знаю, какие мысли были у Петра в голове, но история приобретает хороший конец, когда мы читаем, Петр говорит: «Но по слову Твоему закину сеть». Сказав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, что пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Мне кажется, Петр доставал очередную рыбу или килограммы, тонны рыбы, и уже, наверное, молчал. Видел эту славу Божию, видел, что произошло. Но после чего это случилось? Знаете, Христос, Он мог легко сказать или повелеть рыбе, чтобы она запрыгнула в лодку. Такие видео даже в интернете видел, когда что-то случается в море или с погодой, и рыба, она просто так запрыгивает в лодку, ее только вот лови, пакеты расставляй. Бог, мог ли Христос это сделать? Конечно, мог. Но Он говорит Петру: «Петр, отлови на глубину и забрось сети». И когда Петр его послушал, Петр это сделал, он забросил эти сети, он словил великое множество рыбы. Очень похожая история была, когда после воскресения Петр, расстроенный, огорченный, говорит: «Я иду ловить рыбу». Ученики говорят: «Ну и мы с тобой». Написано, они ловили всю ночь и ничего не поймали. И стоит Христос на берегу и говорит: «Дети, есть ли у вас пища?» «Нету». Профессиональные рыбаки тоже прорыбачили всю ночь. «Нету». И он говорит еще интереснее слова. Он говорит: «А забросьте на правую, вообще по правую сторону лодки сеть ваши». Я так не понимал раньше, какая разница, правая или левая сторона лодки. В море же оно все одинаковое. Там нету комнат, в которых находится рыба. Рыба плавает, и лодка — это пару метров разница. И он говорит: «Забросьте на правую сторону лодки». Тягали-тягали слева, и тут на правую сторону. Мог ли Христос просто так сделать, чтобы в лодке рыба появилась? Мог. Но Он говорит: «Забросьте, сделайте». И они, знаете, наверное, стиснув зубы, может быть, забыв весь свой опыт, всю свою ночь, они берут эти сети, забрасывают на правую сторону и словили огромный улов рыбы. После чего? После того, когда послушались слов Христа. Почему Бог ответил на их нужду, восполнил их нужду? Потому что они остались послушны Его Слову. Еще одна история. В одном городе жил слепой человек. Почему он слепой был, не знаю. И он услышал, что в этот город пришел один мужчина. Мужчина, о котором многие отзывались хорошо. В то же время он слышал, что многие о нем отзывались очень плохо. Кто-то говорил, что это великий целитель, он может исцелить или что-то через него действует сила Божья. А кто-то говорил, это очень гордый человек, очень надменный человек, он вообще, скорее всего, одержимый. Он пошел к этому человеку, потому что у него была нужда, он был слеп. И он приходит, и что дальше произошло, написано в Иоанна 9 главе, 11 стихом. «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». И вот этот момент, интересно, знаете, вот так, прошу прощения, интересно вот так остановить и немножко рассмотреть. Приходит слепой человек к Иисусу, и знаете, это уже страдалец в душевном плане, он уже намучился, наверное, за всю свою жизнь, что его пихают грязно, не видят, что на нем, смеются с него. Может быть, кто-то еще как-то его укалывает, а за что это с тобой случилось, я не знаю, но он приходит к Иисусу, и у него есть нужда, чтобы прозреть. И знаете, он стоит с закрытыми глазами, представьте, он ничего не видит, так и стоит, и чувствует, что его глаза начинают какой-то грязью мазать. Христос сделал брение, это он смешал слюну с грязью, с пылью, и он начал ему мазать глаза. И, возможно, кто-то в толпе подумает: «Ну зачем ты издеваешься над этим слепым человеком? Он и так грязный, ему и так досталось от жизни, зачем еще его вымазывать?» И, возможно, и слепой человек, он ожидал чего-то другого, он думал, что, может быть, придет, Христос скажет: «Прозри», или что-то подобное сделает, но он чувствует эту грязь на своих глазах. И следующие слова: «Иди в купальню и умойся». И в этот момент он решает, может быть, как-то повозмущаться, что ты делаешь, почему ты не исцелишь. Но мы читаем, что он пошел. И знаете, был тот момент, когда он разворачивается или просит у кого-то помощи: «Подскажите, где эта купальня?» Может быть, он знал. Он разворачивается в сторону купальни, он начинает идти. Он делает первый шаг, он чувствует эту грязь на глазах, но он все еще слепой. Он делает второй шаг, третий шаг, он все еще слепой. И нету прозрения, но он доходит до этой купальни. Он умывается, и написано, что он прозрел. В этот момент, когда он поступил по Слову Божьему, мог ли Бог сделать по-другому его исцелить? Конечно, мог. И читая исцеление, читая чудеса, в Библии кажется одну и ту же болезнь, слепоту. Христос совершенно по-разному исцелял. Кому-то сказал просто «прозри», и он в тот же момент увидел. Кто-то первый раз видит людей, как деревья, потом он увидел его отлично на второй раз. Кого-то помазал глаза брением. Мне кажется, нету какой-то формулы. А может быть, Христос и специально так действовал, чтобы не показать, что есть какое-то заклинание, есть какая-то формула, какой-то вот череда фраз, которую скажешь, и что-то произойдет. Может быть, Он и хотел показать, что Он Господин, Он Бог, и Он может исцелять как Ему угодно. И почему Бог ответил на молитву или на нужду этого слепого человека? Потому что слепой человек, он пошел, умылся и прозрел. Он сделал все по Слову Божьему, так, как говорил ему Бог. В Ветхом Завете есть одна интересная история о сирийском военачальнике Неемане. И в рассвете своих сил он заболел страшной болезнью, которая начала обратный отсчет его жизни. Он понимал, что это конец его жизни, конец карьеры, конец всему в его жизни. И он услышал, что в народе Божьем есть один человек, который человек Божий, через которого творятся чудеса. И он даже не послал за ним гонца, чтобы привезли его в карете. Он сам сел и поехал к этому человеку Божьему. Он, наверное, представлял, что он приедет, его встретят с какой-нибудь свитой, может быть, рабы встретят, коней привяжут, заведут его в дом, посадят, уважат. Все-таки не последний человек приехал, хорошие связи. И он подъезжает, 4 Царств, 5 глава, 10 стих, выслал к нему Елисею слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: «Вот, я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего, возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Аваны и Фарвар реки Дамасские не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И оборотился, и удалился в гневе. Едет этот военачальник и представляет что-то по-своему. Тут, знаете, он приехал, даже Елисей не вышел к ему навстречу. Выходит слуга, говорит: «Ты умойся в Иордане 7 раз, и все будет у тебя хорошо». И написано, он разгневался даже. Он говорит: «А я думал, что ты скажешь так-то и так-то». Братья и сестры, мы когда молимся, мы тоже очень часто думаем, как Бог нам ответит на нужду. «А я думал, Господь, ты мне сделаешь вот так, ты скажешь этому то, этому это переставишь сюда, вот этого сюда, другого на то место. А я думал, ты так будешь действовать в моей жизни. А я думал, ты так ответишь на мою нужду, когда я молился об исцелении, что кто-то придет, возложит руку, и там сойдет там гром, молнии, ангелы меня исцелят. Кто-то думал еще как-то по-другому, и это часто становится камнем преткновения. Как говорит Нейман: «А я думал, что ты так сделаешь». Послушай, Нейман, а какая тебе разница? И это было бы трагедия в его жизни, если бы он так и уехал в гневе. Но написано, подошел мудрый раб, и он сказал ему: «Послушай, если бы что-то попроще тебе сказали сделать, или посложнее, неужели ты бы не сделал это сложное? Неужели ты бы миллионы не заплатил бы ради своей жизни?» Написано, человек отдаст все. Нейман думает: «Слушай, точно, это ж просто». И в тот момент, 14 стих, «И пошел он, и окунулся в Иордан 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». Нейман принял решение: «Я пойду по слову этого человека Божьего». И он делает первый шаг, второй шаг, он все еще в проказе. Он заходит в этот Иордан, он все еще в проказе. Первый раз окунается, второй раз, все еще в проказе. Но после 7-го раза он смотрит, что он чист. И даже многие, наверное, завидовали его коже после этого. Бог его исцелил. Почему Бог ответил на нужду этого человека? Потому что он сделал по слову человека Божьего. Он сделал по слову человека Божьего. И иногда Бог творит такие вещи, чтобы показать, что Он дает исцеление. Не какая-то формула, не какая-то определенная череда слов, не какое-то даже слово человека, но Бог исцеляет. И история последняя, которую бы хотел читать, записана в Евангелии от Луки, 17 глава, с 12 по 14 стих. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священнику до этого места». Были 10 прокаженных человек, они обязаны были жить за станом, таков был закон. И они услышали, что идет Христос, для них последняя надежда, они это поняли и побежали к Нему. «Господи, очисти нас!» Они кричат. Это не просто просьба, это крик. И Он говорит им следующие слова: «Пойдите, покажите священнику». Они в этот момент не стали здоровы. После того, когда Христос им это сказал, они смотрят на себя, все та же проказа. Почему ничего не произошло? Возможно, они так думали. Христос говорит им: «Пойдите, покажите священнику». Он их не исцелил в один момент или в мгновение ока. И вот они стоят и представляют себе, и они думают, что делать. Им этот человек, Иисус Христос, сказал: «Пойдите, покажите священнику». Если они пойдут к священнику и не останутся в проказе, то у них могут быть большие проблемы. Почему вы пришли в город? Вы должны быть за станом. И в тот момент они принимают решение. Мы повернемся в ту сторону, где находятся священники, и мы пойдем по слову Иисуса Христа в ту сторону. И когда, знаете, они развернулись, может быть, направо, может быть, налево, или сзади, или впереди, я не знаю, где были священники, но они приняли решение, они развернулись, они делают первый шаг, второй, третий, они в проказе еще. Может быть, кто-то представлял, что когда Христос просто щелкнет пальцем, у них, знаете, так растворится, как в мультиках показывают, или там спадут их все бинты с рук, и все будет хорошо. Но так не было. Им нужно было приложить усилия: «Слушай, я пойду так, как Он мне сказал». И написано, когда, 14 стих продолжение, «и когда они шли, очистились». Когда они приняли решение: «Я сделаю по Слову Божьему». И когда начался этот процесс, они пошли. Написано, и когда они шли, когда они были в этом процессе, они очистились. Слово Божье сработало в их жизни. Возможно, кто-то бы из нас подумал, или кто-то из этих прокаженных думал, что: «Господи, нет, давай мы вначале вот очистимся, вот сейчас вот прямо перед тобой мы очистимся, а потом пойдем к священнику. Так проще, ну, так надежнее, 100% все-таки уверенность». Или, может быть, слепой человек, он бы сказал, которому помазали глаза: «Слушай, Христос, ну, открой мне глаза, чтобы я видел эту купальницу, я умоюсь, я пойду, я сделаю по слову, но ты мне открой глаза, я потом пойду». Но нет. И, рассуждая об этом, пришел к такому выводу: знаете, сейчас очень много стало такого авансового христианства, когда христианин, раб Божий, приходит к Богу, и в молитве Бог им дает слово: «Сделай то или другое», и мы начинаем требовать аванса. «Не, Господь, ты вначале мне дай все благословения, которые ты мне обещаешь, а потом я пойду что-то сделаю для тебя. Дай мне, Господь, вначале дом, машину, много машин, еще много денег, там еще для детей дом, а потом я тебе начну служить. Ну, вдруг я не успею». Как бы хочется аванса. Кто-то сказал, что ничто так не располагает, как 100% предоплата. И знаете, порой мы попадаем в такую ловушку, или как эти прокаженные, они бы тоже сказали бы: «Ну, давай я вначале очищусь, а потом пойдем к священнику, вдруг не сработает». Но Христос не так действует, братья и сестры. Он желает видеть нашу веру. И я думаю, что у этих прокаженных, у них была вера. Они развернулись, приняли решение: «Нет, мы пойдем. Сын Божий сказал, мы пойдем». И когда они шли, они очистились, в процессе пришло исцеление. В процессе нашего доверия Богу, в процессе того, когда мы исполняем Его Слово, приходит исцеление. Иногда, если думать, почему разными путями, почему Бог на похожие нужды по-разному может отвечать, братья и сестры, Он сотворил огромную вселенную, Он сотворил наш мир, каждое растение, сколько видов рыб, животных, и Он каждого творил. И неужели у Него закончилась на этом фантазия? Неужели Он что-то не может думать новое? Мы, бывает, приходим, знаете, к врачу, и приходим за профессиональным советом, и спрашиваем: «Вот, установите причину болезни, и какое вы мне дадите лечение». И когда врач нам что-то говорит, мы же не спорим с врачом. Иначе он скажет: «А что ты ко мне пришел, если ты такой умный? Иди тогда и сам лечись». Но мы приходим, и мы признаем авторитет врача, и хорошо, я так сделаю. Мы приходим к строителю, если нужно какой-то совет, и он нам дает профессиональное мнение или оценку, мы делаем так, как этот строитель сказал, потому что мы его уважаем. Но когда мы приходим к Богу с каким-то вопросом или нуждой, или исцелением, мы очень часто начинаем диктовать свои условия. «Господь, вот сделай вот так, пожалуйста, и вот так, и побыстрее. И чтобы еще вот, ну, я там еще засвидетельствовал, и чуть славы досталось». Но мы же приходим к Богу, мы приходим, как, подобно как тому врачу, и то, что он скажет, нам то и нужно делать. Мы приходим к Богу, у которого есть свое мнение, у которого есть свое слово. И он может сказать это слово, и нам нужно по этому слову действовать. Это как рецепт для нас. Для этих прокаженных у них был простой рецепт. Идите к священникам, все, покажитесь ему. И они пошли и получили исцеление. Для учеников был простой рецепт их решения проблемы. Забросьте сети на правую сторону. Весь был вопрос в том, чтобы они были послушны. Когда Илия сооружал этот жертвенник, для него было все просто. Сделай по Слову Божьему. Господь за себя ответит. Не нужно тебе поджигать Божий огонь, делать спецэффекты. Не нужно. Бог сам это все произведет. Ты сделай по Слову Божьему. Во время молитвы нам очень важно услышать Господа, несмотря на то, что мы заняты молитвой. Для того, чтобы наша молитва не переросла в монолог. Вот я просто пришел, выгрузил Богу все проблемы и ушел. Послушай, а может быть, что-то Бог тебе... Может быть, Бог хотел ответить на твою нужду, да мы ушли. И как раз вот в тот момент, когда Он нам хотел сказать, мы «Аминь, Отче наш», и пошли. Братья и сестры, Аввакум, пророк, во второй главе, в первом стихом написал такие слова, которыми я хотел бы заканчивать свое слово. «На стражу мою встал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал до этого места». Я призываю нас к тому, чтобы мы стали на стражу нашего сердца, и когда мы приходим к Богу с вопросом, с молитвой, с разговором, давайте станем на стражу сердца, что Он скажет во мне, какое Он слово даст, потому что Он когда-то дал слово, и появились небеса. Он один раз сказал, появились рыбы. Он один раз сказал, и выросли горы огромные с вулканами. Одно слово Его. И нам важно получить это Его слово, потому что если Он нам скажет слово, то небо и земля придут, но слово Его не придет. Если Он скажет слово, то так и будет в моей жизни, братья и сестры. Нам только останется действовать согласно этого слова. Бог нас любит. И почему Бог отвечает на молитвы? Отвечал на молитвы этих людей, отвечал на нужды этих людей, потому что они исполняли Его Слово. Они слышали, что Он им говорит. И они принимали решение. Я принимаю решение, я буду следовать этому Слову. Может быть, оно кажется неразумным в их глазах. Может быть, кажется, ну, очень простым. Окунуться в Иордане 7 раз. Я что, не могу это у себя в хорошей реке сделать? И как бы даже разозлил это Неймана, но ты сделай. Нейман сделал, и чудеса в его жизни произошли. Я приглашаю нас для молитвы подняться. Будем молиться.